этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Добрый день, мы возвращаемся. Никита замечательно, Василенко, справился с двумя прекрасными районами. Я очень рад, что на время своего отпуска оставил ему такие вкусности еще, как Строгино и Тропарева-Никулино. Сегодня мы с вами отправляемся в Ново-Переделкино. Но прежде чем обратиться к Ново-Переделкину, я бы хотел, во-первых, сказать, что у нас сегодня Илья Крылов, звукорежиссер, видеорежиссер Слава Чернышевский, и похвастаться я хотел. Возобновился выпуск интенсивный наших районных журналов, и вот мы сейчас можем вам представить журнал, который вышел, 83-й номер вышел, это «Москворечье Сабурова». Вот, Илья, да, есть такой район, да, «Москворечье», оно же Сабурова, через дефис. Вышел район Даниловский, вот все прекрасно, мы видим район двух монастырей, район завода бывшего «Динамо», район «Зила», и «Новая заря», фабрика, которая действует, ну и много всего там хорошего. Район Войковский, вот с этой скульптурой Рулевого, которая теперь переселилась со Сретенки, переселилась туда, к каналу имени Москвы, и посвящена Семену Дежневу. Вот такой район Войковский. Толстенькие журналы, которые теперь можете следить, жители этих районов, как вам их доставят, и жаловаться, коль доставлять не будут. Только не отчаивайтесь никогда. Мы с вами сегодня обратимся к Ново-Переделкину. Ну, Ново-Переделкино – это новый район. Мало того, что это новая Переделкино, Переделкино мы хорошо знаем как сохранившееся дачное место, как поселок, где существуют мемориальные дачи замечательных наших соотечественников, писателей, прежде всего, поэтов. Но а Ново-Переделкино – это тоже было когда-то дачное место. Потом он и перестало оно быть дачным местом, стало новостройкой, стало районом. Ни разу не видела в своем ящике районного журнала, живу в Тропарево-Никулино. С Тропарево-Никулино там безобразие произошло, но у нас есть много агентов в Тропарево-Никулино, как вы поняли, там чуть не половина наших авторов живет, и многие, мы там работали, многие там прописаны. Это вообще такой культовый для нас район, и поэтому мы сможем, я думаю, проконтролировать во всяком случае. Здесь, хотя приходил вот моим знакомым, моим друзьям и родственникам, вот приходил. В Ново-Переделкино обращаемся, и это, конечно, новый район, но там есть любопытные улицы, которые в честь тоже писателей названы, как улица Шолохова, улица Маршака, с которой мы сегодня познакомимся поближе. Там есть великолепные совершенно достопримечательности, и кроме Мещерского парка, конечно, который собой представляет уникальное явление. Есть еще бывшая усадьба Боды Калычевых. Это там, где вот границы все Переделкино и Непеределкино. Здесь есть там летняя резиденция патриархов. Но удивительнейшая история этой усадьбы и людей, которые ею владели. Ну и попробуем мы сегодня разобраться. В Ново-Переделкино жила моя двоюродная тетя, она переехала туда из Москворечья. Что ж, может быть, вам будет что сказать. Хочу я задать вам вопрос. Так как речь идет, мы с вами еще познакомимся с историей владения и семейства Боды Калычевых, которые внесли невероятный совершенно вклад в изучение нашей истории и истории части своей семьи. Потому что действительно барон Боды был женат на последней представительнице огромного рода Калычевых, из которого происходил митрополит Филипп Московский, знаменитый знаменитый, и это славнейшая фигура нашей истории, нашей религиозной и политической истории. Человек, который, скажем, по-футбольному жестко ставил ногу в разговорах с самим Иваном Грозным. Но, по иронии судьбы, потомки Калычевых происходили из другой ветви, которые идут от Калычева-опричника, дальнего родственника Федора Калычева, митрополита Филиппа. А вопрос у меня будет такой. В каком районе располагается не домашняя церковь, она есть вот здесь в центре, а храм Филиппа Митрополита – это произведение Матвея Казакова. В каком московском районе? Назовите этот район, плюс 7-985-970-45-45. И четырех победителей в ответе на этот вопрос ждут PDF-журналов Новопеределкина, Пресненского и Сокола. Итак, в каком районе храм Филиппа Митрополита? Ну, а сейчас мы послушаем московские новости от Ольги Журавлевой, как всегда, как это полагается в нашей передаче.
По данным московского оперштаба, вакцинацию от коронавируса прошли 77% сотрудников органов власти Москвы. На 20 июля вакцинировано 84% сотрудников Департамента информационных технологий и 81% сотрудников управ и префектур. В столице объявили имена очередной пятерки горожан, которые выиграли автомобили в рамках программы стимулирования вакцинации от COVID-19. Это граждане, сделавшие первую прививку с 12 по 18 июля. Победители определяют методом случайного выбора в эфире телеканала «Москва-24». Имена всех победителей доступны на портале МОСРУ. Пройти повторную вакцинацию можно во всех городских центрах вакцинации. Здесь доступны однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» и двухкомпонентная «Спутник В». Уже начата повторная вакцинация в домах престарелых. Повторную вакцинацию рекомендуют проходить через 6 месяцев после получения первого компонента вакцины. Это поможет сформировать дополнительную защиту организма от заражения новыми, более агрессивными штаммами. За счет улучшения ситуации с коронавирусом в Москве стало возможным вернуть к плановой работе 6 тысяч коек, которые ранее были перепрофилированы для лечения пациентов с COVID-19. Ситуация по-прежнему остается сложной, но каждую неделю, по словам Сергея Собянина, в городе снижается число выявляемых больных и количество госпитализаций. В Москве установлен новый статус для среднего медицинского персонала – московская медицинская сестра и московский медицинский брат. Всего в городских больницах и поликлиниках сейчас работают более 52 тысяч медсестер и медбратьев. Статус будет присваиваться тем сотрудникам, чей опыт и профессиональная квалификация значительно выше базовых требований. Городская доплата таким работникам составит 7,5 тысяч рублей в месяц. 35 московских школьников стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена». Конкурс проводится среди учеников 5-7 классов. Задачей участников было спроектировать школу будущего. Всего в финале конкурса приняли участие 650 школьников со всей страны. Московские школьники также примут участие в чемпионате профмастерства. Дети от 5 до 10 лет продемонстрируют свои умения в 26 компетенциях. Чемпионат пройдет с 1 сентября по 27 ноября. Подать заявку на участие можно на официальном сайте соревнования KidSkills 2021. Цифровому туристическому сервису «Руспас» исполнился год. За это время все регионы страны представили на нем свои туристические предложения. Сегодня на сервисе представлены готовые туры, экскурсии и планы путешествий по каждому из 85 регионов России. Несколько сотен программ можно найти и для городов федерального значения – Москвы, Петербурга, Севастополя. Предприниматели Москвы получат субсидии и грантов еще более чем на 220 миллионов рублей. Одобрено почти 280 заявок от бизнеса. Чаще всего это компенсации по экспортным контрактам, франшизе и на доставку. Также город оказывает помощь московским малым и средним предпринимателям в бизнес-обучении. Более 27 тысяч человек с начала года приняли участие в бесплатных деловых мероприятиях и программах малого бизнеса Москвы. В Москве началось обучение наблюдателей Общественной палаты для работы на выборах. В этом году обучение проводят преподаватели факультета права Высшей школы экономики. Выступят руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, руководитель электронного штаба Илья Масух, сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мелконянц и другие. Тестирование системы электронного голосования в столице пройдет с 29 по 30 июля. Участниками смогут стать москвичи старше 18 лет, у которых есть полная учетная запись на портале МОСРУ. Проконтролировать исправность системы смогут не только разработчики и обычные москвичи, но и хакеры. Те, кто сумеет взломать систему или показать ее уязвимость, получат денежные вознаграждения.
Ну что же, это были московские новости в исполнении Ольги Журавлевой. Как всегда, каждый раз Новопеределкина. Здесь, ну, попробовали меня поправить. Аргентум написал, что улица Самуила Маршака, район Внуково. Улица Самуила Маршака не такая коротенькая. И вот если вы посмотрите на карту, Аргентум и все наши интересующиеся слушатели и зрители в Ютьюбе, то тогда вы увидите, что вот такой вот дугой улица Самуила Маршака заходит в район Новопеределкино, и поэтому мы имеем полное право о ней говорить. Ну вот, смотрите, значит, здесь... храм там же, где статуя Будды у посольства Шри-Ланки, замечательно ответил Базилио. Там же, не там же, конечно, там еще, я понимаю, что лечь поползти минут 5 будет до посольства Шри-Ланки от храма Филиппа Митрополита, если так ползти чуть-чуть вбок от улицы Гелеровского, но это Мещанский район. Да, замечательная церковь Филиппа Митрополита, ротонда с выступом, Матвей Казаков ее построил, ну, трапезную и колокольню строили другие архитекторы. Это единственная радость реставрации и восстановления церкви Филиппа Митрополита после того, что сделало там олимпийское строительство в этих районах. Абсолютно правильно ответили Наталья, 7790, Марина 8898 и Олег, который нас порадовал только своим электронным адресом, и Анна 6442. Все получают PDF-журналов Новопеределкина, Пресненский и Сокол. Где можно получить журнал Строгино, пишет Елена. Ну, попробуйте обратиться или пойти в МФЦ, или, во всяком случае, я знаю, что там раздавали, потому что нам приходило не только там благодарность за то, что раздавали, но и приходила и критика, что мы не рассмотрели все проблемы Строгинского района. Ну вот, дорогие друзья, мы с вами обращаемся к району Новопеределкино. Но прежде всего я хочу сказать, что это один из эксклавов Москвы, который получил метро. И станцию метро Новопеределкино, которая вот, скажем, на юго-восточном краю этого района у нас и располагается. И я хотел бы предоставить слово, вот Никита Василенко записал нам Евгения Леонова, главного архитектора и основателя архитектурного бюро United Riga Architects и автор проекта станции Новопеределкино. Давайте его послушаем.
Эхо, привет. Я Евгений Леонов, главный архитектор и основатель Рижского бюро United Riga Architects и Московского бюро URA.group. Хотел рассказать о проекте станции метро Новопеределкино, который мы выиграли в конкурсе, спроектировали и который был сдан в эксплуатацию в 2019 году. Конкурс этот был очень важным, потому что после прихода новой власти и главного архитектора Сергея Кузнецова было провозглашено стремление к тому, чтобы знаковые объекты в городе проектировались по прозрачным принципам, и победители, проектировщики отбирались бы в открытом соревнований. И вот конкурс на две станции метро Солнцево-Новопеределкино, это был такой пилотный конкурс, в котором приняло участие около 400 претендентов. И наряду с профессиональными членами жюри там участвовали и москвичи через платформу «Активный гражданин». И нам там удалось выиграть, в общем-то, в чудовищной конкуренции, которую мы никогда не испытывали до этого. И было очень приятно, что за наш проект проголосовали сотни тысяч жителей города. Станция, конструктив станции и Солнцево, и Новопеределкино типовой. И интрига состояла в том, чтобы вот этот бетонный каркас как бы одеть в некую оболочку и создать незабываемый образ, вот, что, в общем, как я считаю, нам сделать удалось. Главная идея у нас была в том, чтобы бетонные колонны закрыть такими световыми коробами с перфорацией, которые бы напоминали некий, может быть, московский терем или какие-то русские мотивы, чтобы там были. Мы хотели сделать станцию, которая была и очень современной, и одновременно отсылала к древнерусскому, что ли, творчеству архитектурному. В проекте мы предложили сделать своды, где через перфорированные панели, на которых вырезаны узоры, проникает свет, и получается очень выразительный такой декоративный эффект. Мы изучили довольно много каталогов и книг про русские узоры, и было очень тяжело выбрать такие узоры, которые бы одновременно были и функциональными, потому что станция метро – это не только объект эстетический, это прежде всего утилитарный транспортный объект. Ну, в результате всего нашего проектирования что-то удалось отстоять, что-то, как говорится, пофиксили. Допустим, своды на самой платформе стали плоскими, и надземные павильоны не удалось истоять, они стали типовыми. Но главные ценности – это свет, это ажурность, легкость и образность. Они присутствуют в проекте. И, конечно, когда станция открылась, а станцию жители района Новопеределкино ждали, ну, с 80-х годов, когда план был сделать там станцию метро, то есть 25 или сколько-то там лет люди ждали. И в интернете есть видео, как люди входят и с такими прямо возгласами на все это реагируют. Было очень приятно и трогательно на все это смотреть, потому что кажется, что не только потому, что люди просто ждали соединения с городом с помощью метро, но все-таки, что эстетически станция очень понравилась. Что только подтверждает, когда был опрос среди москвичей, позапрошлом году станцию признали самой красивой из вновь построенных, что тоже было очень приятно для нас. Поэтому очень рад, что этот проект у нас воплотился, стал украшением, наверное, района Новопеределкино, его такой визитной карточкой. И хочу тоже спасибо сказать всем тем десяткам, сотням людей, которые принимали участие в проектировании. И от Мосинж-проекта и Ленметра Гипротранса были фантастические команды профессионалов, которые в этом участвовали.
Ну вот, мы послушали с вами Евгения Леонова, главного архитектора и основателя архитектурного бюро United Riga Architects, один из авторов станции Новопеределкино. Ну, замечательно, что метро вышло, конечно, и что это дополняется тем, что называется диаметрами, как-то странно называется. На самом деле это, конечно, радиусы. Но это очень здорово, что мы почти соединили с железнодорожным транспортом, сначала с окружной дорогой, а потом уже с направлениями железнодорожными, и там киевское направление в эти места тоже идет, и там, конечно, будет гораздо легче с транспортом. Вообще, честно говоря, с общественным транспортом стало легче, потому что сетка стала плотнее. И вот сколько бы неудобств не испытывали, например, от строительства там Кунцевского метро, Большого кольца, других станций метро, но это здорово. Так вот, что там было 25 лет назад? 25 лет назад в этих местах уже были вполне городские дома, вполне городские поселки, все это было. И вхождение в Москву, да, можно сказать, что Москва разрослась, конечно, очень здорово, но вот большая Москва, она, конечно, приобретает такие районы, и бывшие, и дачные поселки. Ну, что же делать от разрастания большого города? Вот пишут, что надо съездить, не видела этой станции. Вот зато вчера ехала от Озерной до парка культуры, они пишут нам, с двумя пересадками. Но с автобусами от Юго-Западной еще меньше хотелось связываться. Ну, вот смотрите, гораздо меньше становится. Я сейчас слежу за передвижениями своих друзей, родственников, коллег по общественному транспорту Москвы, и замечаю для себя, что гораздо меньше пересадок приходится делать, и можно выбрать несколько вариантов вполне рационального пути, чего раньше не было. Так вот, история, например, усадьбы Боды Калычевых, чьи остатки этого дома сохранились в резиденции, летней резиденции патриархов, это все граница Переделкино и Новопеределкино. Боды и Калычёвы, вот если брать этих две семьи, они, может быть, развивались параллельно, потому что в XVI веке, во второй половине XVI века, получилось так, что представители этих семей подверглись гонениям, потому что Боды была гугенотская семья, и вот разница в несколько лет между теми преследованиями, которым подвергал Калычёва Иван Грозный. На другом конце Европы, в Париже, были гонения на протестантов, на гугенотов, и как раз Варфоломеевская ночь была на 24 августа 1572 года. Затем разными витиеватыми путями, через изгнание, через Германию, через Францию, и попадает в Россию представитель семьи Боды. И тут он женится на Наталье Федоровне Калычёвой, и Наталья Федоровна стала вот женой барона Льва Карловича Боды. Это случилось в XIX веке. Но, конечно, невероятный вклад и в историю, и в собирание документов внес сын их. Это Михаил Львович Боды Калычёв. Михаил Львович взял двойную фамилию, потому что здесь, и живя здесь, и будучи уже будучи в нашей стране, и узнав, что он последний представитель такого замечательного рода, он стал все собирать про историю Калычёвых. И стал все собирать, всю меморабилию, все, что можно было, все документы о Калычёвых и в особенности о митрополите Филиппе. И вот мы в нашем журнале мы напечатали обложку такого вот «Боярский род Калычёвых», составленный, и дальше странные буквы идут, БМЛБК. Это называется «Барон Михаил Львович Боды Калычёв». Там образовался музей. Там была часовня, посвященная митрополиту Филиппу, домашняя церковь. Но, конечно, все это пришло в упадок, и, честно говоря, я здесь вижу какую-то для себя, может быть, это и не замечает иерархия Русской Православной Церкви, а, может быть, и замечает. И меня когда поразило, когда мы говорили и о гонениях на церковь, и царских гонениях, и на синодальный период, когда церковь постоянно зависела от государства, когда говорили и патриарх Алексей, и патриарх Кирилл потом об этом говорил, это обнадеживало. И то, что резиденция, находится вот там, где собиралась вся история замечательного митрополита московского Филиппа, который поставил себя против ужасов власти, мне кажется, что это знаменательно. Ну, давайте на это надеяться. Мы продолжим наш рассказ о районе Новопеределкино, наш с вами разговор после новостей. А пока я задам вам один вопрос. Вот там средняя школа такая вот была, я быстренько задам, в деревне Чоботово. И «Пионерская правда» провозгласила ее первенцем возрождения после войны такого движения в 1947 году. «Украсим родину садами». Какое движение на примере школы, вот сейчас это территория Новопеределкино, хотели, какое движение хотели детское, школьное поддержать. «Украсим родину садами». Кто это были? Это раньше это движение было, но его хотели поддержать. Отвечайте, пока мы слушаем новости. Нет, Дамир Юсупов, это не мичуринцы, дело не в этом. Я думаю, что знают и в сокращенной, и в полной форме, очень хорошо знают вот то движение, в котором прославилась школа, стоящая в Чоботово. В Чоботове вот разные деревни были. Вот, пожалуйста, ответьте, потому что мне, знаете вы прекрасные станции у них были, и знаете вы прекрасно, вот ответьте мне на этот вопрос, какое это было движение. Тогда получите вы СОК, около, естественно, Новопеределкино и Пресненские районы. Ну вот, Давайте продолжим, потому что мы с вами проходимся по улицам и проходимся по тому, что есть, что осталось, что появилось в районе Новопеределкино. Итак, сады до сих пор есть вокруг здания, ну, бедственного вполне положения, вокруг здания этой школы. Вот я могу сказать, что Анна у нас замечательно ответила, 6-4-42, но если кто-то ответит, мне принесут. Он молодец здесь сделал. И сады сохраняются. Есть таинственные курганы в районе Новопеределкино, вокруг которых, вот, например, Алексей Дурново, который написал об этом статью, и там рядом проходили французы, и в этих курганах то ли французы похоронены, и какие-то аномалии там наблюдаются. Очень не любят москвоведы, краеведы, очень не любят, когда мы зачастую повторяем всевозможные слухи, которые ходят вокруг. Но я с таким удовольствием читаю слухи, потому что нет такого места, которое бы не обрастало легендами. Если место не обрастает легендой, то значит, в нем что-то не так. Это наоборот, вы понимаете, никогда легенда, там что-то не так происходит. А вот если нет легенды, это очень здорово, когда появляется. Вот с теми же самыми, помните, в Измайлове, когда мы видели вот это круглые укрепления, какое-то непонятное что-то, то ли это было сооружение, то ли еще что-то. И не надо говорить фу-фу-фу, когда распространяются и слухи, и даже возводятся какие-то здания замечательных теорий о том, что здесь чуть ли не побывали инопланетяне. Новые сады, 10 улиц таких. Да, есть еще, что славно бывает, хотя и грустновато, что многие называются улицы по именам старых деревень, которые там были. В Новопеределкино еще есть переселение. Не только жители переселялись и из центральных, и из других районов Москвы, но еще дома презрения переселялись. И вот богадельня Тарасовых, которая была на Шабловке, она богадельня Тарасовых, она как учреждение, став институтом геронтологии, она переселилась туда, в Новопеределкино. И мне кажется, что это очень и очень здорово. Есть улица скульптора Мухиной. Конечно, хотелось бы нам видеть улицу скульптора Мухиной, например, где-нибудь в районе ВДНХ, но почему бы и нет? И я, например, хотел бы, чтобы улица моя называлась таким славным именем, как улица скульптора Мухиной. И нам стоит вспомнить о ее замечательных творениях. И кто бы там, например, когда там 30 лет назад, когда все казалось, что все, что было создано при советской власти, носит отпечаток того ужаса, который эта советская власть принесла. И наоборот, потом, когда появилась ностальгия, стали восхищаться, но не тем. А мне кажется, что стоит таким 24-метровой статуей, которая была сделана удивительно совершенно технически. И нужно было проходить через многие трудности. Трудности сварки, трудности переделки, например, изнутри, когда делали, вот почти получалось так, вот, как в негативе статуя доделывается и переделывается, и те ошибки, и скульптор Мухина, и ее сотрудники переделывали для того, чтобы поставить ее на советском, на здании советского павильона на выставке в 1937 году в Париже, на Всемирной выставке. И как нам замечательно рассказывала, когда был у нас Останкинский район, рассказывала Елизавета Лихачева, и что если сравнить два павильона двух тоталитарных государств, Шпейеровский павильон Германии и павильон Советского Союза, сделанный Борисом Яфаном, то, наверное, и не в последнюю очередь из-за скульптуры, летящей скульптуры Мухиной, устремленной, которая отстояла все нужные для нее детали, такие как, например, развивающийся шарф, и такие как вот даже продолжающее движение юбка крестьянки, рабочая крестьянка, и устремленные вверх, недаром это стал и символ Мосфильма, и уже независимости от чего бы то ни было, от каких бы то ни было политических взглядов, это хорошая, замечательная, монументальная работа. Причем действительно монументальная, а не как бывает с некоторыми скульптурами, так увеличенная моделька, что не раз получается. Или, например, в достаточно камерно стоящем памятнике Владимиру Святому около Боровицких ворот, то, что рассчитано на просмотр издалека и на большой высоте, выглядит уродливыми, слишком крупными деталями. Кстати говоря, рабочая крестьянка, стоявшая, рабочая колхозница, потом, как это называли всегда, рабочая колхозница, стояли на слишком низком постаменте, начиная с 1939 года и вплоть до начала нынешнего 21 века. И только сейчас мы можем через все реставрации, через все сомнения в том, как реставрация это проходила, мы можем увидеть, как вдохновленная, например, юная Мухина, попавшая из-за своей спортивной травмы, которая чуть не лишила ее лица совсем, на санках она упала. Ей приходилось делать пластические операции, и ее отправили долечиваться в Париж, и там она впервые увидела самофракийскую Нику, стоящую в Лувре, и вот этот полет, и вот эти крылья, которые делаются и отлетом рук у рабочего и у колхозницы, и полетом юбки, и это вот порыв этой фигуры, замечательной композиции, мы его видим. Главное, что нержавейки хватило, говорит дух Василия, хотя потом ведь это вроде и стало ее же проблемой. Да, проблемы очень были большие, и когда реставраторы говорили о тех проблемах, которые были, и с появляющимися отверстиями, и что там происходило внутри, и как весь каркас, который... Но сначала собирали в Париже, а потом собирали практически заново в Москве, собирали от ног до головы, и что с этим каркасом творилось. То есть получилось, что эту статую, эту фигуру делали три раза, и каждый раз почти что заново. Значит, правильно, рабочая крестьянка. Ну, рабочая колхозница – это более, скажем так, политически верное в советское время название. Памятник Гагарина похож. Вот Базилио, вот с ним, вот та же. Понимаете, памятник Гагарина, он хороший, но ему не хватает высоты. Вот тот, который на Гагаринской площади, на Ленинском проспекте. Ему не хватает высоты. Был бы он несколько повыше, я уж не помню, по каким соображениям мы бы не сделали выше, но был бы он выше на своей этой ребристой колонне, он стоял бы, он был бы прекрасен, просто прекрасен. Вот, друзья мои, ну, давайте сейчас обратимся к нашим литературным улицам. Есть улица Шолохова, и мы специально здесь всю полемику и взгляд на нее Дмитрия Быкова, полемику с авторством Тихого Дона мы поместили. Улица Шолохова, мне кажется, что вот изображать, например, Шолохова, как это сделано на другом памятнике, на памятнике в Москве, на Гоголевском бульваре, это странно, это не самый удачный на свете памятник. И когда во времена всеобщей лихости и повсеместного распивания спиртных напитков весь челн Шолохова, где он с плавающими лошадьми там изображен, весь челн Шолохова по утрам был полон пустых бутылок. Это, конечно, и такой грустный намек на биографию самого писателя, особенно на поздние годы, но и в этом была какая-то большая ирония судьбы. Так что, если вам доведется, то вы почитайте. И то, что Дмитрий Быков отписал у нас в «Дилетанте», и у нас же в районе. Улица Самуила Маршака, которую мы, пройдясь по карте района Новопеределкино, мы с вами поняли, что она принадлежит району Ново-Переделкино. Я, вы знаете, может быть, кто-то в Ютьюбе видел, как я возился в компьютере, потому что лучше перепроверить, когда тебе делают замечание, когда тебе указывают на, может быть, твою неточность. Лучше перепроверить всегда. Это не хлопотно, но зато потом появляется уверенность, что ты все сделал правильно со своими товарищами и сотрудниками. Да, все это правильно. На новом постаменте считают, это рабочая и колхозница Игорь Широков считает, этот монумент подсдулся, потерял размер и полет. Вы просто привыкли к тому, вас не поддавливал. И то, что было нарушение абсолютной идеи Веры Мухиной, потому что Вера Мухина как раз исходила из той мысли, что фигура, которая находится на вершине здания, не должна на это здание давить. Ни в коем случае. Она должна восприниматься как летящая. И вот эту стартовую площадку, которую дает высокое здание, она совершенно по-другому смотрится. Но я как человек, который жил все время, 4 раза, мне говорят, собирали скульптуру. Я как человек, который жил там недалеко и все время с улицы Бориса Галушкина, выезжая, выплывая, выходя, и все время смотрел на него, и мне все время хотелось, чтобы он был повыше. Ну, может, это мое такое извращение. 4 раза, говорит Павел, не 3, а 4 собирали, потому что первый раз еще до Парижа на территории Цнеймаша. Да, спасибо, вот это замечательно. Да, да. Так это ж хорошо, про памятник Гагарину говорит дух Василия, что он, ему не достает высоты. Значит, есть еще, возможно, куда расти. Прекрасно. У Гагарина, пишет Дельфи 7, тоже штаны тоже как юбка у крестьянки на ветру. Ну, если бы, вы знаете, у него была вот эта недвижная композиция такая вот, недвижные детали были бы, то никакого бы полета, отставляй он руки назад, не отставляй, ничего бы не получилось. Улица Самуила Маршака. Удивительный вообще и невероятно любимый, но и такой вот спорный для нас человек. Бесконечный спор, хорошо ли, плохо он перевел, и сравнение с Пастернаком, сонеты Шекспира. Ну, ладно. Хорошо ли он или нехорошо перевел Роберта Бернса, который был его любимый поэт, любимые переводы, и он был любим в Шотландии, на родине Роберта Бернса, и не зря, как говорят, я думаю, что это не легенда, что и похоронили-то Самуила Яковлевича, когда его ноги были обернуты в плед, подаренный ему в Тартан, подаренный ему на родине Роберта Бернса. Ругали его потом, вот он преклонялся перед режимом, писал на заказ политические стихи. А вот послушайте один политический стишок, в котором есть очень много слоев. Это называется «Экзамен на аттестат зрелости». «Юный фриц, любимец мамин, в класс явился на экзамен. Задают ему вопрос, для чего фашисту нос?» Заорал на всю он школу, чтоб вынюхивать крамолу и строчить на всех донос, вот зачем фашисту нос. Говорят ему, послушай, а на что фашистам уши? Ухо держим мы востро, носим за ухом перо. Все, что ухом мы услышим, мы пером в тетрадку пишем, в наш секретный Ташин бух, вот зачем фашисту слух. Вопрошает жрец науки. Для чего фашисту руки? Чтоб держать топор и меч, чтобы красть, рубить и сечь. Для чего фашисту ноги? Чтобы топать по дороге, левый, правый, раз и два. Для чего же голова? Чтоб носить стальную каску или газовую маску, чтоб не думать ничего. Фюрер мыслит за него. Похвалил учитель фрица. Этот парень пригодится. Из такого молодца можно сделать подлеца. Рада мама, счастлив папа, сына приняли в гестапо. Написано в 30-х годах. Вот. К Кстати, из англоязычной и шотландской поэзии, например, что абсолютно гениальный перевод Стивенсона «Верескового меда». Но хватит мне, дорогие друзья, позориться чтением Маршака. Есть человек, у которого сегодня день рождения. Это Игорь Владимирович Ильинский, великий актер и великий чтец. А может быть, мы послушаем один детский стишок, который читает Игорь Владимирович Ильинский.
Весной поросята ходили гулять, счастливее не знал я семьи. Хрю-хрю, говорила довольная мать, а детки визжали. Но самый визгливый из всех поросят сказал им: о, братья мои, все взрослые свиньи хрю-хрю говорят, довольно кричать вам. Послушайте, братья, как я говорю, чем хуже я взрослой свиньи. Бедняжка, он думал, что скажет хрю-хрю, а жалобно взвизгнул. С тех пор перестали малютки играть, не рылись в грязи и в пыли, а все потому, что не смели визжать, а хрюкать они не могли. Мой мальчик, тебе эту песню дарю. Рассчитывай силы свои, и если сказать не сумеешь хрю-хрю, визжи, не стесняясь.
Прочитал Игорь Владимирович Ильинский, а смех в конце – это смех самого Самуила Яковлевича Маршака был. Замечательная эта запись. «Ой, — пишет Ольга Соколова, — слышала в детстве, до сих пор помню «Вересковый мед» и про поросят, мое любимое». Кстати, в «Вересковом меде» есть замечательное то, что придумал сам Маршак. Это «Лежал живой на мертвом и мертвый на живом». Вот эту великолепную вещь так мог Стивенсон написать. Но в данном случае это написал Маршак. Это здорово. Я хочу вам задать вопрос последний. Но не тот, там, для чего фашист у нас, да? А какой-нибудь вопрос поприличнее и про Маршака тоже. Вот еще до войны Маршак вольно перевел с армянского языка вот армянскую сказку, стихотворную сказку «Пес и кот», «Собака и кот», можно сказать. Вот кто автор оригинала? Очень большой армянский поэт. Напишите, пожалуйста, +7 985 970 45 45. Я надеюсь, что вы успеете ответить. Да, у дяди Володи на странице много поздравлений и любви. Ну, конечно, мы всегда, когда нашего друга Володи Ильинского... Мне всегда очень хочется ему позвонить, и я это делаю. Когда я что-нибудь слушаю Игоря Владимировича, мне всегда очень хочется: Володя, как твой папа читал «Старосветских помещиков», как твой папа читал, как твой папа сделал. И для Володи это и грустно, потому что это его папа, которого уже нет на свете. Но и это радостно, потому что это действительно был чудесный человек и великий актер. Да, Игорь Ильинский. Да, что, скажите мне, пожалуйста, Игорь Ильинский сыграл плохо в кино? Я хочу, вот вы, я вижу, что вы здесь замечательно все отвечаете. Я хочу вам дать послушать еще, как можно сделать с переводами Маршака из Роберта Бернса. Можно сделать народную бразильскую песню. Давайте, или уж запускай уже, здесь можно, там вступление есть, которое сейчас все узнают. Конечно, это сейчас вы услышите Александра Калягина. И здрасте, ваша тетя.
Слова Роберта Барса.
есть не беда, не будь любви на свете. Зачем разлучница судьба всегда любви помеха? И почему любовь раба достатка и успеха? Приносят мало счастья. И жаль мне трусов и глупцов, что их покорны власти. Твои глаза горят в ответ, когда теряю ум я. А на устах твоих совет хранить благоразумие.
Замечательный Калягин, да и все там прекрасные были. Да, все, вы молодцы, вы тут же вспоминаете. Я, конечно, фильмы замечательные, когда они расходятся на цитаты. Да, «Тетка Чарлей» – прекрасная пьеса, из которой был сделан удивительный, нежный, забавный фильм «Здрасте, я ваша тетя». «Пес и кот». Да, тоже есть мультфильм такой, Намани пишет. Это, конечно, была первоначально сказка у Ванессы Туманяна. И оттуда, я думаю, все, кто и слушал когда-то по радио это, и все думают, попах шить не шубу, шить не шуточное дело. То, что чудесно совершенно сделал. И вот я могу сказать, что Маршак очень здорово понял, прекраснейше понял, вот каков был Ванес Туманян вот здесь, вот в этих стихах. Он много чего писал и в этих стихах и в этих сказках. Ну вот, правильно ответила, что это Ванес Туманян, это Марина 8898, Анна 6442, Ирина, ну, Ирины только есть адрес, так же, как и у Сергея тоже есть адрес. Прекрасно, спасибо вам, дорогие друзья, и мы с вами отправляемся в новое путешествие. Районов у нас еще много, и каждую субботу в 15 часов 5 минут мы с вами изучаем один из них. Спасибо, всего доброго.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет еженедельную программу «Мой район». Каждую субботу в 15 часов 5 минут в эфире радиостанции «Эхо Москвы» на ее главном канале YouTube и в Яндекс.Эфире. Программа «Мой район». 31 июля «Мой район», Покровская, Стрешнева. Слушать и смотреть.